В другой ситуации он говорит человеку, Петр говорит человеку, прощаются грехи твои, и тот исцеленный, скача, славил Господа. Понимаете? Вот оказывается, другому человеку нельзя сказать, ты грешен. Можно говорить это самому себе. Но тем не менее понятно, есть зло. Есть явное зло, это зло существует. Что это за зло? Что наскочило на нашу страну 6 лет тому назад? Что случилось с нашей семьей, в которую попала эта беда? Это не водка, это не порошок, героин, это не вещество. Почему? Ну, во-первых, потому что зло случилось со всей семьей, а семья-то не употребляет вещество, не продает последнее за дозу спиртного или наркотика. Это не вещество, потому что влияние испытывают все, кто его употребляет, кто не употребляет. Это не таинственная мафия, не друзья, не торговцы наркотиками, не те, кто его привозит в страну. Они бессильны против семьи, ведь семья не покупает наркотики, она не мечена героином. И каждый из них в отдельности не зло, потому что торговец наркотиками торгует за дозу нередко. Это для него способ добыть для себя наркотик. И часто он стыдится этого. А изуродованные жестокие торговцы большими партиями наркотиков тоже не родились такими. Каждого можно пожалеть. Если у вас есть сомнения на эту тему, и вам представится возможность, сходите в тюрьму на экскурсию, и вы увидите, что каждого, кто там находится, можно пожалеть. И это не таинственная система, не наше время, не эта молодежь, все это в кавычках, потому что это зло было всегда. Стоит только вспомнить, если не свое детство, ну хотя бы художественную литературу. Вспомните киплинговские, например, рассказы про опиум 2 века тому назад. Да, сейчас идет эпидемия. Может быть, каждому времени свойственны свои эпидемии. Вспомните, какие эпидемии были в ваше время. И задайтесь вопросом. Почему вы избежали, и избежали ли вы этой эпидемии? Всегда очень хочется сказать, что вот сын наркоман, и с ним это случилось, а со мной нет. Но, может быть, с вами случилось что-то другое? Можете ли вы назвать себя абсолютно чистым, безгрешным сейчас? Можете ли вы сказать, что зло не наложило на вас свою лапу? Боюсь, что нет. Итак, это не вещество. Это сила, очень мощная сила. Нам невидная. Как физическое представление о силе, как физическое поле, магнитное, например, или электростатическое, эта сила закручивает людей, предметы, жизни, тащит их по своему плану, куда хочет. Она делает с ними то, что считает нужным. Она более могущественна, чем любой отдельный предмет, человек, знание, умение и прочее. Я уверяю вас, это мой профессиональный опыт, что наркоманией болеют дети из очень обеспеченных семей и совсем необеспеченных, из очень интеллигентных семей и совершенно неинтеллигентных, из семей, где очень много занимались детьми и давали им разнообразное образование, боюсь сказать воспитание, все-таки образование в первую очередь, и в тех семьях наркомания есть, где никак совсем не занимались детьми. Она может наскочить на любую семью. Может быть, какие-то семьи более защищены от нее, чем другие. Может быть, вот воспитание, а не образование, дает определенный иммунитет, в кавычках, скажем так. Но и любой иммунитет можно прорвать. Зло слишком сильно. Эта сила более могущественна, чем любое знание, любое умение. Есть зависимые люди среди наркологов, и очень много, кстати. Среди психологов, среди священников. Любые знания, умения не спасают. Мы можем пытаться сопротивляться этому злу. Мы можем получить вот этот иммунитет воспитания в семье, который хотя бы до какой-то степени, до какой-то грани будет защищать нас. Но, скажем, воспитание может дать человеку очень четкое представление о том, что нравственно и что нет, что хорошо и что плохо. И на самых первых прилогах зла, на самых первых подступах его к нам, воспитанный человек сможет различить его. Но зло, тем не менее, может поймать человека в ловушку, потому что иногда он бывает слаб. А если хорошенько подумать, то он бывает слаб всегда. И это значит, что Господня воля только защищает нас. И когда-то мы можем принять эту благодать и защититься ей, а когда-то мы глухи к призыву Божью, и тогда мы беззащитны со всем нашим воспитанием, образованием. Выздоравливая, мы тоже пытаемся выстраивать какие-то системы защиты. Мы цепляемся за кустики, которые держат нас, когда дует ветер этого зла. Мы выращиваем кустики для этого, условно говоря. Мы пытаемся как-то найти то, за что можно зацепиться. Мы можем пытаться убежать или хотя бы временно убежать от зла, но оно сильнее нас. И самая главная сила этого зла заключается в том, что оно хочет, чтобы мы его не замечали. Как будто этого зла и нет. Как будто мы сами совершаем эти злые поступки. Как будто наркоман сам по себе зол, а не его мучает зло. Мы стараемся не замечать зла рядом с нами, потому что это слишком страшно. Будто бы его нет. Надеясь, что это зло само куда-нибудь денется. Время от времени мы придумываем какой-то противовес этому злу, но почему-то каждый раз мы терпим поражение, потому что оно сильнее нас. Это зло умнее нас, могущественнее. Это похоже на то, как кошка играет с мышью. Кошка приносит мышь на лужайку, кошка сыта, ей прямо сейчас не нужно пообедать, и она играет мышкой, отпуская ее убежать, а потом опять ловя ее. Она позволяет мыши убежать довольно далеко, ну, на длину кошкиной лапы. Она позволяет ей вроде бы действовать самостоятельно, и вроде бы мышь чувствует, что на этот раз она спаслась, но в последний момент на ней опять кошкины когти, которые тащат ее назад. Вот это происходит с нами в борьбе со злом. В-четвертых, это умная сила, и она хочет нам зла. Что она хочет? Чего она добивается? И действительно ведь добивается. Ну вот давайте посмотрим опять на примеры наркомана или алкоголика. Во-первых, она добивается физической смерти. Долгой и мучительной. Постыдной и немирной. То же самое касается и членов семьи. Я знаю примеры самоубийств родственников наркоманов и алкоголиков. Я знаю примеры преждевременной смерти, многие примеры преждевременной смерти родственников от разнообразных заболеваний, связанных со стрессом. Эта сила хочет физической смерти. И еще она хочет расстройства всей добропорядочной жизни. Все то, что мы считаем добром и порядком в жизни, она хочет расстроить. Она хочет изменить нашу нравственность так, чтобы мы потеряли различие между тем, что хорошо и что плохо, чтобы мы жили так, как получается, или так, как живут все, или так, как вынуждены жить сегодня, но не так, как мы считаем хорошо. Еще она хочет, чтобы мы своей зависимостью заражали других. Известно, что наркоман заражает, в кавычках, своей зависимостью, то есть способствует началу употреблению наркотиков другими людьми еще от 4 до 10 человек. Итак, наркоман заражает своей зависимостью еще 4-10 других до того здоровых людей. Страшная вещь. За это надо было бы сильно наказывать, если не вспомнить про то, что сам наркоман ведомый. Он не хочет этого делать. Это получается. Или, может быть, за него это делает кто-то? Эта злая сила хочет ненависти, страха, злобы, обиды, одиночества. Да так, что физическая смерть становится избавлением. Многие мои пациенты ждали и хотели физической смерти, чтобы уйти от того ужаса, который был в жизни их употребления. Более того, давайте посмотрим на семью. Да, мама стояла у окна и с ужасом ждала сына. Она ждала его полночи. В 3 часа ночи он пришел, и она была очень рада, что он живой. И она не выясняла с ним отношения, что там выяснять, и так все понятно. Она легла спать с мыслью, что вот сегодняшняя ночь, слава богу, он дома, слава богу, все благополучно. А утром он был в таком состоянии, и он устроил такое в доме, что она рада была, что он ушел. Когда за ним захлопнулась дверь, она вздохнула с облегчением. Эта мама мне сказала: «Я потеряла сына». Это правда. Потерялся какой-то ее контакт с сыном, так что она рада, что он ушел. Этого хочет сила зла, ненависти, злобы, обиды, одиночества. И еще эта сила зла хочет равнодушия и страха окружающих, потому что семья наркомана и алкоголика оказывается изолированной от всех остальных. С ней не хотят иметь дело, ее боятся. И вот эта умная сила, которую хочет зла, это личность. Кстати, многие наркоманы и алкоголики воспринимают то, что с ними случилось, то зло, которое на них навалилось, именно как личность. Ей приписываются определенные качества, она действует в их сознании определенным образом. И я не думаю, что они ее олицетворяют, я думаю, что они правы, они видят в ней личность. Для этого эта сила управляет и наркоманом, и нами, для того, чтобы добиться своих целей. А Она хочет зла и поэтому делает такие вещи. Посмотрите на примерах. Что происходит с сыном, который употребляет наркотики? Вот он утром проснулся, и не то чтобы даже ему было физически плохо, но у него тяга. Это такое состояние сознания, когда там присутствует единственное, почти непреодолимое желание сейчас употребить наркотик. А все остальное неважно. Вот прямо сейчас для того, чтобы продолжить жить, нужно употребить наркотик. Это до некоторой степени даже похоже на потребность дышать. Вот на тот страх, который вы чувствуете, когда вы задыхаетесь, и вы пытаетесь ослабить воротничок, вы пытаетесь выйти на воздух, потому что невозможно не дышать. Вот примерно то же самое чувствует наркоман, когда у него сильная тяга. Ему нужно употребить наркотик. И тогда он выходит из своей комнаты и говорит: «Я пошел». Мама говорит: «Не ходи, подожди. Тебе не надо употреблять. Давай я тебе помогу. Давай мы поедем в больницу. Ты вспомни, что было в прошлый раз». Но он пройдет через все. Его невозможно остановить. Если мама каким-то образом все-таки его остановит сегодня, завтра он все равно уйдет. Для того, чтобы добыть наркотик, он пойдет на все. Он не будет сразу стрелять в людей. Конечно, нет. Конечно, есть страх ответственности, конечно, есть какие-то барьеры еще. Он будет пытаться найти самым мягким способом деньги на наркотик. Но во что бы то ни стало найти. Он продаст свой магнитофон, а не мамину шубу, пока свой магнитофон есть. А потом продаст мамину шубу. А потом все остальное. А потом будет воровать деньги на улице у людей. Займется разбоем. Оказывается, что ему так нужен наркотик, что без него невозможно жить. Вот что такое управление человеком. Он как будто зомбированный. Он хочет зла. И для того, чтобы это зло можно было осуществить, он врет. Врет все время. Что употреблял или что не употреблял. Что брал или не брал какую-то вещь. Врет, что любит. Врет, что не видел друзей, которые употребляют наркотики. Врет, что пойдет выздоравливать. Он все время врет. После того, как ему с трудом простили предыдущее вранье, он опять будет врать. У него будут психозы, у него будет отчаяние, у него будут явные или неявные попытки суицида, у него будут передозировки, наскоки с ножом на окружающих и так далее, и так далее. Посмотрите, что делает с человеком зависимость. Это совсем не тот человек, каким он родился и рос. Это другой человек. Как будто кто-то управляет им как марионеткой, за ниточки ведя. Умная сила. Ну хорошо, вот он употребил вещество, а семья? Что с ней происходит? Посмотрите, лучше ли то, что с ней происходит? Они потеряли устойчивость, они потеряли доверие друг к другу даже, не только к наркоману. Они потеряли любовь, а вместо этого нашли страх, попытка контроля, попытку взять власть над наркоманом, судорожную попытку и бессмысленную. Они нашли отчаяние. Получается, что их эмоции, их чувства свелись к страху, отчаянию и обиде. В семье упреки, злость, агрессия, в том числе и физическая, направленная на сына и на всех остальных. Очень интеллигентная мама не могла себе представить в жизни, что она когда-нибудь поднимет на кого-нибудь руку, тем более на сына. Но она стискивает кулачок и отчаянно бьет по лицу сына этим кулачком, чтобы хоть что-то сделать. Очень часто эта агрессия на себя тоже направлена. Попытки суицида, явные или неявные, это один из признаков самоубийства. Это один из признаков такой агрессии, направленной на себя. Но ведь есть еще и неявные признаки. Например, когда человеку все равно, что происходит с его здоровьем, и вчерашний обморок на улице не вызвал никаких попыток пойти к врачу. То, что плохо сердцем, это не важно. То, что болит печень, это не важно. То, что со мной происходит, вообще не важно. Это же тоже агрессия на себя направленная. Семья нашла и вранье. Врут! Вы себе не представляете как. Очень интеллигентные люди и неинтеллигентные тоже, но все знают, что врать стыдно. Детей своих учили всю жизнь, что врать стыдно. Врут! Потрясающим образом. Конечно, с благой целью. И мне очень подробно объясняют, иногда просто смешно. Они объясняют, какие у них были благие намерения, когда они врали. Я, в конце концов, уже начинаю просто шутить и вспоминать их собственное детство, как они врали, тоже с благими целями. И как они учили своих детей не врать. И мама не говорила вам, что врать плохо. Нет, это все уже не воспринимается, потому что у них сейчас единственная цель – добиться того, чтобы наркоман перестал употреблять. А для этого годятся любые средства. Посмотрите, пожалуйста, любые средства – это разве не признак зла? У них тоже есть отчаяние, и есть тоже попытки самоубийства, и есть тоже маховик злобы. Они вызывают милицию к наркоману для того, чтобы выгнать его из дома. Они к своему собственному сыну, да? Они отправляют алкоголика на ужасные совершенно процедуры, которые, очевидно, вредят не просто его физическому здоровью, но душе. Они занимаются разнообразными оккультными процедурами, которые, очевидно, вредят душе и их собственной, и их ближним. Они занимаются кодированием, экстрасенсами всякими, рейки и прочие способы обращения к злой силе для того, чтобы укротить злую же силу. Это бессмысленно, это странно, это глупо. Но они этого не понимают. Они используют любые средства для того, чтобы как-то защититься от зла. Они согласны на то, чтобы работать с экстрасенсами, обращаются к йоговским учениям, обращаются к порче, к течениям New Age, к чему угодно, лишь бы только наркоман выздоравливал. И спрашиваешь их, а вы не боитесь повредить его душе? Нет, говорят они, наркомания страшнее. Они не понимают, что речь идет именно о душе в наркомании. Все что угодно, лишь бы не наркотики. Иногда говорят, лучше самоубийство, чем это безумие. Православные наши слушатели понимают, как ужасно упали эти люди, если они предпочитают самоубийство. Какой ужас. Иногда они ведут себя удивительным образом, провоцируя срывы своих ближних, уже выздоравливающих. У меня есть множество примеров того, как ребятки-наркоманы начинали выздоравливать, а семья их еще не начинала выздоравливать, и им было неудобно, что ближний выздоравливает. Они очень хотели, чтобы сын начал выздоровление. Именно они привели ко мне своего сына. Но когда с сыном стало все благополучно, им стало трудно жить. Потому что они привыкли к тому, что он наркоман действующий. А теперь он выздоравливающий, и непонятно, как с ним обращаться. И они стали неявно предпринимать какие-то усилия, чтобы вернуть его к прежнему состоянию. Это звучит парадоксально, и, может быть, кто-то из слушателей мне не поверит, но это правда. Одна мама моей пациентки, зависимой пациентки, у которой было уже несколько месяцев трезвости, наливала ей алкоголь и заставляла ее пить. Причем, когда та отказывалась, обманом пыталась заставить ее выпить. Другая мама везла своего сына-наркомана покупать очки. И во всей Москве она не могла найти другого места, кроме как вот именно то место, где он покупал наркотики. Рядом там магазин, где продаются очки. Нигде в Москве другого места она не могла выбрать. Это, конечно, какие-то подсознательные вещи, но ведь это через семью злодействует для того, чтобы добиться своего. Оказывается, что семья не меньше болеет, чем сам наркоман. Она также ведома, она также странным образом зависима от этой злой силы, которая управляет и семьей тоже, как марионеткой. Смотрите, зло радуется, управляет двумя марионетками, наркоманом или алкоголиком, и его семьей. И находит извращенное удовольствие в страданиях этих и других. Какой ужас. И мы бессильны перед этой силой. Это понимают алкоголики и наркоманы, осознав глубину своего падения и потерь, пытаясь вылезти из-под этой власти безуспешно. Это понимаем и мы, пытаясь сопротивляться и с ужасом понимая, что все опять и вновь на тех же кругах, но все ниже и ниже. И здесь я хочу напомнить нашим православным слушателям, как преподобный Серафим Саровский говорил, что, будучи по природе ангелами, они, то есть бесы, обладают необъятным могуществом. Малейший из них мог бы уничтожить землю, если бы Божья благодать не делала бы бессильной их ненависть против Божьего творения. Посмотрите, не про нас ли говорят? Давайте соберем все вместе сказанное. Итак, существует сила, умная и безжалостная, которая управляет жизнью наркомана, алкоголика и их семьями. И они бессильны перед ней. И вот получается, что это не только физиологическая болезнь, это не только нарушение биохимии, не только искореженная психология человека, это душа. «Снежная королева», давайте вспомним эту сказку Андерсена. Удивительная сказка, которая как раз рассказана про таких, как мы. Снежная королева увезла Кая в свой дворец, иначе бы осколок в его сердце не смог долго жить в его сердце. И потребовалась личность, чтобы увести Кая во дворец Снежной королевы. И потребовалась другая личность, Герда, которая смогла его оттуда выручить. Вспомните, как это было. Был мальчик, который любил бабушку, который катался на санках со своей подружкой и любил розы вместе с ней, и любили они друг друга. И все было хорошо до тех пор, пока осколок зеркала, который изготовили тролли, злая сила, не попал к нему в сердце. И тогда он стал видеть все по-другому. И тогда этот осколок заставил его жить по-другому. Он стал делать вещи прямо противоположные тому, что он делал до сих пор. Он ударил бабушку, он разбил розы, он обидел Герду и уехал во дворец Снежной королевы. Там все было холодное и одинокое, но он пытался сложить из льдинок слово «вечность», для того, чтобы это осталось с ним навсегда. Но вот посмотрите, удивительная вещь. Даже во дворце Снежной королевы вконец замороженный Кай не мог сложить слово «вечность». Это не могло остаться с ним навсегда. Даже во дворце Снежной королевы благодать Божья была на нем, не давая ему погибнуть до конца. Может быть, потому, что была девочка по имени Герда, которая встала, надела башмачки и пошла, куда глаза глядят, выручать Кая. Обратите внимание на несколько очень интересных вещей, которые очень важны для семьи наркомана и алкоголика. Во-первых, Герда не знала, куда идти. Она надеялась на чудо, которое приведет ее к Каю. У нее не было продуманного маршрута. Она не знала точных рецептов, как справиться. Она надеялась на помощь. И эта помощь постоянно ей приходила. От разных людей, от совершенно неожиданных людей, от волшебницы, вспомните, с этим садом удивительным, заколдованным. И каждый раз, поскольку она была девочка верная, и поскольку она любила Кая, каждый раз помощь ей способствовала. И даже от странных людей, которые пытались ей помешать, и волшебницы, и разбойники, она получала помощь и шла дальше.